говорит радиостанция «РАШ» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав жертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист и катехизатор Сергей Комаров. Наверное, друзья, каждый из нас видел на улицах наших городов, в Москве, в других городах, бомжей, так называемых, да, то есть тот люди, которые спят на лавках, там сидят где-то под кустами, просят. Обычно их много вот возле храмов, монастырей. Мы проходим мимо них, даем иногда там что-то, да, какие-то копейки, как-то пытаемся по силам участвовать в их нуждах. Мы считаем, что так мы исполняем наш христианский долг, то есть по мере возможности, да. Мало к нас может вот взять человека такого, знаете, вот такого запущенного, грязного, да, помыть его, постараться найти ему жилье, поставить его как бы на ноги, поискать ему работу. Нам трудно это сделать, нас не хватает энергии, времени, любви на это. Вот. Но есть люди, которые вот занимаются этим. Вот есть люди, которые поставили для себя целью жизни, скажем так, помогать такого рода погибающим людям, которые пытаются действительно вернуть их к нормальной жизни, социализировать, дать им жилье, работу, какую-то даже зарплату, еду и, может быть, если получится, новое осмысление жизни. Таких людей вообще мало, их всегда было мало, но они есть, и слава Богу. И вот сегодня у нас в студии из таких людей. Разрешите вам представить учредителя сети домов трудолюбия под названием «Ной» Емельяна Сосинского. Добрый вечер, Емельян.
Добрый вечер.
Вот, друзья, вот как раз Емельян, он занимается этой темой очень давно. Он проник глубоко в суть проблемы, он знает о бомжах все. Но я думаю, я уже и так достаточно занял эфир, давайте передадим слово ему. Эмилия, расскажи, пожалуйста, как начинался твой путь, почему ты принял такое решение вот этим заниматься, какие этапы в этом пути ты прошел и к каким мыслям, к каким результатам ты пришел?
Сейчас, если можно, я начну сначала вот самого этого слова «бомж». Дело в том, что с самого начала его появления оно, конечно, не обозначало то, что в него вкладывается. То есть человек без определенного места жительства, как выясняется, это может быть и депутат Государственной Думы, и какой-то предприниматель. То есть фактически это должен быть бомж, но он, конечно, совсем не бомж, никому в голову не придет его так называть. Вот. Словом «бомж» изначально стали называть людей, которые, как правило, они пьяные, как правило, они вонючие, они грязные, они валяются где хотят. Вот. То есть это, в общем-то, не столько какое-то юридическое понятие, сколько эмоциональное. Да? Вот. И для меня люди, которые находятся на улице, они делятся на две категории. Они делятся на бездомных, которых подавляющее большинство, вот по той статистике, которая у меня, что называется, своя, за 16 лет работы с ними, вот этих бездомных, их порядка, наверное, 80%, ну, не менее 80%. Это люди, которые, они готовы трудиться, они, в общем-то, не тунеядцы, но в силу определенных причин, которых потом скажу, да, они тоже живут на улице. А те, которых и я, что называется, с чистой совестью тоже называю бомжами, это те люди, которые в этом состоянии чувствуют себя вполне нормально. То есть они не ставят себе целью прекратить такое существование, они с ним свыклись. Я все-таки считаю, что это именно их выбор, чтобы ни за что не отвечать, что пусть я получу все, что мне за это, что называется, причитается, но я буду вести тот образ жизни, который мне нравится. Вот их, да, их я тоже называю бомжами, но их, повторяю, их подавляющее меньшинство. Но, к сожалению, вот это подавляющее меньшинство, как и во многих сферах жизни, оно гораздо более заметно. Это как раз вот те, которые стоят около храмов, которых кто-то привозит, рассаживает, если речь идет об какой-то организованной такой вот этой нищенской мафии, либо сами индивидуалы, которые этим занимаются, вот они самые заметные, конечно. Вот, это вот, ну, просто для начала введение, да, такое небольшое. Еще небольшая формулировка, которая тоже требует уточнения. Среди тех людей, которым вот называются бездомные, часть из них называются бомжами, среди них примерно у половины есть место, где он теоретически может жить. То есть у них есть прописка или у них есть фактическое место, где они могут проживать, но они проживают не там. Это все обусловлено одной их, в общем-то, объединяющей, скажем так, чертой. По моей, что называется, опять статистике, 90% людей, оказавшихся на улице, оказываются там по причине алкоголизма. Уже следствием алкоголизма является то, что они потеряли работу, уехали в другой город, потеряли семью, уехали в другой город, потеряли друзей, уехали в другой город. Это все следствие. Изначально, в общем-то, был алкоголизм. Конечно, есть исключения, которые сначала оказались в этой ситуации, а потом уже от горя запили. Но их все-таки намного-намного меньше. Поэтому правило как раз другое. Поэтому то, что среди людей без определенного места жительства, вот они все действительно не могут где-то жить, нет, это не так. У половины есть это место жительства, но жить они там действительно не могут. Потому что настолько уже порваны связи и с домашними, и с работой, и со всем, что им там действительно жить не дадут.
Вот это интересно, я прямо даже не ожидал такого ответа. У нас есть звонок, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Низкий поклон, Емельян. Низкий от меня, от старой бабушки. У меня в семье была такая трагедия в далекие годы. Самый у нас такой одаренный был старший брат, остался без жилья. И вот такая жизнь его была очень сложная, понимаете? Но это, если бы это было сейчас, в это время, конечно, я больше чем уверена, что он был бы в монастыре, потому что был одаренный, стихи писал. Когда приходил в храм в нашем городе, стоял на коленях перед Боголюбской матерью и такие поклоны бил. И хоронили, когда он почил его, в Богоявление. Вы понимаете, вот так судьба сложилась. Просто вот низко кланяюсь, потому что знала, что это такое и как этим заниматься. И вообще слова «бомж» такого не было в русском языке. Это были те люди, которых всегда хотели пригласить в дом, накормить, напоить, с собой дать еще все пятое-десятое, заботиться. А сейчас они у многих вызывают отвращение. А ведь никто не знает. Ты сегодня, извини меня, здоровый, завтра ты больной, сегодня богатый, завтра бедный и прочее, прочее, прочее. Поэтому от тюрьмы, от сумы не отрекайся. Сейчас у меня есть священник, который окормляет колонию. И вы знаете, какие там судьбы и какие там люди. Поэтому все равно нужно как-то проявлять любовь. Во всяком случае, нельзя отвергать, потому что они даже где-то лучше нас. Им легко уходить в ту жизнь многим. Они подпоясатся и уйдут. Им нечего здесь с собой забирать. Они ни о чем не беспокоятся о материальном. Есть из них такие просто люди незаурядные способности. И с такими действительно просто судьба такая оказалась. Вот у него в этой колонии такие люди сидят, просто с такой судьбой тяжелой. Вы понимаете? Поэтому надо все равно проявлять любовь. Мы православные, надо любовь проявлять ко всем, независимо от их вида, там, от у нас такая брезгливость, а никто не знает, что завтра с нами будет. Спасибо. Поэтому я вам низкий поклон за вашу деятельность. Если бы я была помоложе, я, конечно, бы к вам примкнула.
Спасибо вам большое за звонок. Спасибо, да, я думаю, Емельян получил такую заслуженную благодарность, а вот сам готов говорить эти слова ему весь вечер. Но давайте послушаем его, вот мне очень интересен его рассказ. Итак, мы остановились на том, что есть люди, которые живут на улице, но оказывается, им есть где жить. Да, вот, а в чем тут вообще, скажем, психологическая особенность? Как они приходят к этому состоянию именно психологически?
Вы знаете, я могу сказать, что вот у меня есть такой знакомый. Сейчас я, правда, уже не знаю, живой он или нет, потому что это было уже порядка, наверное, 10 лет назад, когда мы с ним последний раз встречались. Это подопечный одного из моих первых приютов. Вот. Он сам имеет жилье в Хабаровске. И в Хабаровске он проводит, наверное, где-то 2 месяца в году. Все остальное время он на электричках добирается в Москву. Здесь он бомжует, тут он попрошайничает, где-то что-то подрабатывает. То есть он может и металл сдавать, может и машины чинить, может и пьянствовать беспробудно. Такой всякий человек. Вот. И он сказал, что у себя в Хабаровске я бы давно уже помер с голоду, потому что там я однозначно не выживу. Мне там подавать никто не будет, мне там негде будет подработать. То есть там у меня шансов нету. Вот. А здесь я знаю, что даже если я упаду там в каком-то дворе, где меня вообще никто не видел, я уверен, что когда я открою глаза, передо мной будет лежать бутерброд с колбасой.
В вот. Москве, да?
Да, в Москве, да. Uh-huh. Поэтому он говорит, конечно, я большую часть времени нахожусь здесь. Вот. То есть я могу говорить вообще только про состояние московского региона. Это Москва и область. Я плохо очень знаю, что творится где-то в других регионах, поэтому все, что я сейчас буду говорить, это касается только Москвы и Московской области, так называемый Московский регион, потому что они друг с другом связаны очень сильно. То есть здесь бездомные люди работают, здесь они ночуют, сюда они едут на электричке, отсюда они возвращаются. То есть Москва и область, они очень сильно связаны. Вот, когда я в 2003 году первый раз переступил порог православного храма, я был неверующий, был некрещенный, и первое, скажем так, что я заметил, это была нищенка, цыганка с 5 детьми, у которой ее муж, как она говорила, повесился, вот она одна с этими детьми. И так как у меня было прошлое, связанное с трудными подростками, я работал и в клубах трудных подростков, там, при ЖЭКе, при муниципалитете, в школе когда-то еще старшим вожатым, то есть, в общем-то, это было мне вполне знакомо, как-то начать заниматься вот с этими людьми. И когда я первые шаги уже начал в церкви делать, мне настоятель, он как раз благословил вот заняться сначала ей, а потом и всеми людьми, которые приходят в храм и просят о помощи. И вот я помню, что первые 2 года очень сильно менялось какое-то вот мировоззрение, потому что если начинал я с того, что вот у меня есть заповедь, просящему у тебя дай. Поэтому все, кто к нам приходил, а приходило их много для такого, в общем-то, небольшого храма, мы обязательно им что-то давали. Кому-то давали одежду, кому-то давали еду, кому-то давали деньги, покупали билеты домой, трудоустраивали, там снимали им жилье, даже покупали им жилье, такое было. Документы восстанавливали, все это, естественно, было. Вот. И когда мне говорили, а вот они же там над вами смеются, они вас обманывают, еще что-то. Меня это первое время как-то оно меня совсем вообще не интересовало, потому что у меня была такая установка, что мне главное, что я исполняю заповедь. Uh-huh. А что они там на самом деле при этом думают, над кем они смеются, мне это вообще все равно. То есть у меня была такая несбиваемая для меня позиция, то есть я отвечаю только за то, что делаю я. Вот. В этой позиции меня, правда, очень сильно пошатнула тогда одна женщина. Я уж сейчас не помню, то ли это была мать, то ли это была жена одного вот из алкоголиков, которые сидели, просили деньги у нас перед храмом на паперте. Вот. Она как-то пришла и сказала, что я вас проклинаю за то, что вы делаете, потому что вы моего, вот не помню, сына, мужа, вы его убиваете. То есть тем, что вы вот говорите, вы исполняете свою заповедь, вы его на самом деле убиваете, потому что денег ему тут дают на выпивку сколько угодно, еды вы ему сами даете на закуску, вещи он тут каждый день может по 3 раза у вас менять, потому что он их постоянно уделывает. И вам все равно, что вы его убиваете, потому что вы, в общем-то, об этом человеке, вы за него не переживаете. Вот я за него переживаю. И я ему ничего не даю, и очень прошу, чтобы никто ему ничего не давал, но вам на это как бы наплевать. Вот, и тогда меня как-то это очень сильно так поколебало, вот, а потом еще через какое-то время появился у нас священник, у которого уже на тот момент был не просто вот храм, где подают бездомным, ну, как обычно, да, у него был уже небольшой приют для бездомных, это была Тверская область, и когда он приехал к нам в гости, он посмотрел, как мы вот это вот все раздаем, там все покупаем. И говорит, а что же вы делаете-то? Вы же хотя бы узнавали бы вообще, куда это, что это, кому вы это даете. Вот. И тогда я начал, ну, он мне объяснил вообще, как это все, что можно узнавать. Для меня это все было новое, прям действительно учиться пришлось. Потом стала у меня система такая, что я вот в субботу, допустим, веду прием, все бездомные, которые приходят, их ко мне сразу направляли, я про них записывал всю информацию, которую они сами о себе рассказывают, а именно записывал, то есть заводил на каждого, что называется, дело такое личное. Вот, и потом я ему все равно давал еду, все равно давал какое-то количество денег, одежды там и так далее, но немного и говорил, приди через неделю, когда я уже буду про тебя что-то знать. И за эту неделю с помощью интернета, с помощью телефона, это уже 2000-е годы, то есть все это было, я про этого человека наводил полное, ну, все, что удавалось узнать, и, надо сказать, узнавать удавалось практически все про всех. Приведу один из ярких примеров, когда пришла женщина, показала 4 свидетельства о рождении детей, там был уже и большой там сын у нее, и маленькие еще дети, вот она говорит, поэтому работать я не могу, сам видишь, какие дети, тем более старшие в больнице, а дом у меня сгорел, когда мы еще с мужем были в Беларуси, и муж сгорел вместе с домом, поэтому я одна с 4 детьми, вот, и как бы жить я по-другому не могу, кроме как ходить по храмам и просить милостыню. Угу. Когда я выяснил, уже потом по телефону связался в этой деревне там белорусской, не помню, кто там колхоз, не знаю, что у них. В общем, узнал я про эту семью, сказали, что пили, всю жизнь не работали, ушли, дом он как стоял брошенный, так и стоит, никакого пожара не было, муж у нее там постоянно то лежит где-то в наркологии, то с ней ходит, а всех детей у них отобрали еще на территории Беларуси, то есть на самом деле ни одного ребенка с ними нету. Они просто ходят с этим ксерокопием свидетельств и вот таким образом всем рассказывают, что они по-другому-то не могут, поэтому, значит, приходится им только вот так вот ходить попрошайничать. И таких историй оказалось, вот из 100, допустим, человек, которых я записал, таких оказалось 95. Поэтому стало понятно, что такому человеку, который ведет вот такой образ жизни, вряд ли является помощью то, что мы ему даем. Тогда для меня как-то уже тоже встал вопрос об исполнении заповеди. Является ли исполнение заповеди просящему у тебя «дай»? Дай именно то, что он просит, а не то, что ему полезно. Потому что если не задумываться, если исполнять это буквально, так, ну, просит у тебя там убийца нож, дай ему нож. Просит у тебя алкоголик бутылку, дай ему бутылку. Там самоубийца просит веревку, дай ты ему веревку. Потому что если не думать о том, вообще о чем эта заповедь. Вот, пришло понимание, что Господь, Он заповеди дал только духовные, то есть буквально ее исполнять это, наверное, неправильно. Вот, а духовно давать надо только то, что приносит человеку пользу. И вот для тунеядца любые материальные блага, которые ты ему даешь, не заработанные, они для него пользы не приносят, потому что он понимает, что можно дальше жить не работая. Он еще больше в этом утверждается, тем более получает он таким образом больше, чем человек трудящийся, поэтому он над всеми еще и смеется, что вот они дурачки, они не нашли вот этот вот золотой путь, как можно ничего не делая получать большие деньги.
А я прошу прощения, о каких деньгах идет речь? Например, сколько в день, вот если тебе известна такая информация, бомж может напросить, да, в Москве, например?
Ну, про те года, да, говорить не буду, уже не помню. Могу сказать, что буквально там, наверное, месяц назад я спросил у одного такого вновь нового зашедшего к нам в храм именно бомжа, то есть тут я с чистой совестью говорю, что это не бездомный, потому что я ему предлагал работать, предлагал изменить жизнь, он этого не хочет. Когда я ему сказал, что люди у нас там зарабатывают, живя в трезвости, живя в труде, в день они получают еще плюс к этому по 750 рублей, он как бы так ухмыльнулся и сказал, что у него меньше, чем 1300 в день не бывает. Это при том, что он довольно-таки молодой, ему там порядка, ну, может быть, 35 лет, он на ногах, вот, он пьяный, от него воняет. То есть это не такой прям вот экземпляр, скажем так, которому будет хотеться подавать. Нет. Это тот, которому подают, ну, просто так, чтобы что-то подать. Вот. И у него самая маленькая 1300 в день.
Неплохо. У нас, это, в принципе, да, средняя зарплата.
Ну, в общем, там, да, у них вполне основательно они считают, что они умнее остальных. То есть они научились, ничего не делая, получать большие деньги. Вот, и когда пришло понимание, что вот таким образом давать тунеядцу что-то, это вредить ему, давать алкоголику, это все равно на алкоголь, даже если сказать вот эту заветную фразу, что я тебе даю не на водку, а на хлеб, почему-то вот считается, что все, твоя совесть чиста, дальше это уже его совесть, хотя 100% понятно, что он ее пропьет, ну пусть там 99%. Вот, стало понятно, что все-таки это неправильно, это пользы не приносит, вред приносит, очевидный. Вот. И тогда как раз вот оно пришло понимание, что надо создавать именно приют, то есть куда человека можно выдернуть вот из этой среды, в которой он живет. Потому что, живя среди алкоголиков, не пить нельзя. Это невозможно. Это и наркологи говорят, что 50% успеха в лечении алкоголизма – это именно выдернуть человека из той среды, где все пьют. Вот. Поэтому задача создать то место, куда человека возьмут без документов, там, с любым здоровьем, с любыми навыками, потому что кто-то из них ничего не умеет, кто-то что-то умеет, там, неважно какого пола, неважно какого возраста, вот это вышло на первый план, что если хочешь действительно помогать бездомным, совершенно на качественном другом уровне, не просто вот ему там что-то дать на отвяжись, да, что называется, то создание приютов, оно просто необходимо.
Спасибо, Емельян. Мы прервемся на минуту. Вот у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, правильно ли я делаю? Вот, например, идешь в магазин, и видно, что сидит человек-бомж. Ну, это, в общем-то, везде, но в основном, вот я почему-то около храмов меньше их вижу, а вот у магазинов чаще всего. Вот я иду в магазин, например, беру для себя что-то, а в отдельный пакетик я беру для него еду, я деньги никогда не даю. Я беру для него там, наверное, сок, булочку, еще что-нибудь. В общем, наберу пакетик. Вот иду обратно, кладу ему этот пакетик. И очень часто говорят спасибо.
Угу. Спасибо за вопрос, Емельян.
Ну, вы знаете как, они, конечно, говорят спасибо, потому что, ну, для них не сказать спасибо, это, что называется, быть непрофессионалом в своей вот в этой вот работе, которую они действительно называют работой, хотя это тоже такое явное искажение слова «работа». Как это... Лучше, конечно, чем давать деньги, потому что это прямое, вот когда деньги даешь, это 100%, на, ну, еще раз, 99%, конечно, это на выпивку. Вот, когда ему даешь еду, это на закуску. То есть надо понимать, что у меня были случаи, когда у нас уже вот наши там, которые сидели около нашего храма, там, нищие, они ко мне подходили, говорили, слушай, дай мне там еду там, или денег. Это, говорит, не на выпивку, это же на еду. И он при этом достает бутылку, показывает, выпивка у меня уже есть, мне уже не надо. То есть это он меня успокаивает, что я все сделаю правильно с христианской точки зрения, я ему дам именно еду. То есть я же должен его кормить, раз он голодный. Вы знаете, вот как бы с того опыта, который сейчас у меня уже есть, я пришел к выводу, что... правильно помочь бездомному можно, ну, вот на данный момент, да, только по опыту святого Иоанна Кронштадтского. Был такой святой, я думаю, что вы его знаете. Он из известных мне как бы больше всего занимался проблемами бездомных людей. Он создал вот этот первый дом трудолюбия в России. И из того, что вот он говорил, как правильно помогать бездомным, мы взяли в основание своего приюта, взяли четыре основные позиции, четыре основные положения. Значит, первое, что он говорил, что если ты хочешь помочь бездомному, ему надо дать жилье и работу. Потому что, когда ты ему дашь работу, с этой работой ты дашь ему возможность уже содержать себя. То есть он уже перестанет быть каким-то другим человеком. Потому что они в основном отличаются от обычных людей тем, что они на себя не зарабатывают. Вот, значит, первое, это дать жилье и работу. Второе, что он говорил, что надо создать организацию, ну, он тогда говорил там общество, которое будет профессионально ими заниматься, чтобы не оказалось каких-то вот таких поступков, которыми я занимался первые два года. Сейчас я считаю, что, в общем-то, я им вредил тем, что я им все это раздавал. Вот, значит, дальше он говорил, что не надо подавать нищему храмов, а вот на содержание этого общества подавать надо, если ты действительно хочешь помогать бездомным. И этим ты... поможешь не только вот этим людям бездомным, но ты поможешь и себе, потому что ты оградишь себя от этого опасного соседства. Потому что пьяные люди, даже неважно, бездомные они не бездомные, а бездомные они почти всегда пьяные, почти все. Это, конечно, гораздо выше агрессия в этой среде. Конечно, гораздо выше эпидемиологическая обстановка. Вот я помню, был на каком-то круглом столе по бездомным, там говорили, что вероятность заболеть туберкулезом среди бездомных выше там, в какое-то очень большое количество раз. Вот. Это, конечно, опасность для загаживания того населенного пункта, в котором находятся пьяные люди, потому что пьяный человек, он собой уже не владеет. Еще раз говорю, это не важно, даже бездомный или не бездомный. Посмотрите, в каждом дворе есть какая-нибудь своя компания алкоголиков, которая такое устраивает и со своим двором, там, и с транспортом, и с подъездами. Вот. Тем более бездомные, которые еще и в таком виде, что да, даже если он просто там куда-то сядет, он уже это испачкает. Ну, многие, я не говорю про всех, конечно. Вот. Поэтому сейчас я считаю, что правильнее ничего не подавать бездомным. Я еще раз говорю, я говорю только про московский регион, потому что здесь создано очень много различного вида организаций, которые могут этих бездомных себе принять. Вот, важно, если ты хочешь действительно ему помочь, надо, с одной стороны, обязательно помогать этой организации, потому что вот мы сами, допустим, сами мы вытянуть не можем тот поток бездомных, который к нам идет. Вот. А для бездомных их надо просто взять туда или привезти, если у тебя есть на это время, и действительно ты хочешь серьезно этому человеку помочь, либо рассказать ему, как добраться, либо там дать телефон, позвонить, дать визитку. В Москве есть такая замечательная государственная служба, которая называется социальный патруль. Ее можно вызвать, они вообще даже приедут, если речь идет о бездомном старике, инвалиде. Вот, то есть они, ну, естественно, это не случится, как такси, да, то есть не за 8 минут, я один раз, по-моему, 4 часа их ждал, вот, но тем не менее они приезжают, если речь идет об этих категориях, дальше они его увезут в пункт так называемой прожарки, то есть его там помоют, его одежду прожарят от различных насекомых, и дальше его уже есть несколько вариантов, куда его можно поместить. Вот это вот, я считаю, действительно будет помощь. Помощь не оставаться человеку на улице, потому что вот бывают же два вида помощи бездомных. Первое – это помогать им жить той жизнью, которую они для себя выбрали, помогать им жить на улице. В этом случае надо устраивать как можно больше мест, где их кормят, мест, где их одевают, где им стирают одежду, где им дают переночевать, где им дают лекарства. Это все направлено на то, чтобы им легче жилось на этой улице. Вот. Или второй вид помощи, которым мы занимаемся, делать все, чтобы они с этой улицы ушли, и чтобы они в корне изменили свою жизнь. То есть не чтобы их там просто переодели, и вот он тебе дальше пошел заниматься тем, чем он занимается. Увести в абсолютно другую сторону. То есть вот у нас Дом трудолюбия НОЙ называется организация имени Иоанна Кронштадтского. И у нас основная задача, чтобы люди жили честной, трезвой трудовой жизнью. У нас они все обязательно трудятся. Причем настолько трудятся, что трудоспособные мужчины, вот зарабатывать у нас могут фактически только они, потому что никаких других работ для бездомных, кроме как подсобные работы, паденные, да, с паденной оплатой на различных стройках, там, на погрузках, разгрузках, ну, в общем, тяжелый физический труд, никакие другие работы для них найти не удается, потому что документов у них хронически нету, неважно, восстанавливай, не восстанавливай. Каких-то умений у кого-то были уже нету, у кого-то и не было никогда, потому что это выпускники и детских домов, и кого там только нету, и сидевших довольно-таки много. Вот, поэтому работа должна быть чисто физическая, там, где можно легко одного человека заменить другим, если один там запил или еще что-то куда-то делся. Вот, и там зарабатывать могут только трудоспособные мужчины. Все остальные, они уже находятся у них на иждивении. И вот у нас вот эти трудоспособные мужчины из 7 лет существования нашего приюта, они, наверное, лет 5, только они и содержали всех остальных стариков, инвалидов, женщин, детей, ну и себя, естественно, еще при этом зарплату получали. Вот, так что бездомные, если с ними действительно правильно работать, они превращаются почти в организацию на самоокупаемости. Вот в последнее время, к сожалению, когда у нас стариков, инвалидов, женщин, детей стало больше половины, вот тут уже на самообеспечение не получается. Сейчас уже без пожертвований, к сожалению, мы выжить не можем.
Угу. Спасибо, Емельян. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я хотела вам предложить людям, кто задает вопросы и кто слушает радио «Радонеж», прочитать последняя книга Натальи Сухининой «Казнить нельзя, помиловать». Все это понятно, все это так, но все равно, когда проходишь мимо храма, просят люди, а сердце оно, вот кровью обливается, но проходишь. И говоришь, молишься, просишь, Господи, помоги им и укрепи меня. Но очень тяжело, конечно, так. Но прохожу. И помоги, Господи, всем людям понять, когда нужно подать, а когда нужно воздержаться. И старцы говорят, чтобы милостыня твоя вспотела в руке, и потом подай.
Спасибо за реплику, спасибо, да. Ну вот, собственно, что-то такое Емельян нам и говорил. Да, Емельян, что-то добавишь по этой
речи? Вы знаете, я, да, вот и забыл как бы сделать вывод из того, что первая дозвонившая женщина говорила, и вторая сейчас. Там самое главное, красной нитью идет то, что помогать этим людям обязательно надо. Угу. Потому что они как раз находятся на той ступеньке, что, чтобы сделать им еще хуже, да, это, ну, тяжело найти таких, которым еще хуже. Бывает, конечно, когда человек там как-то еще больной, как-то особенно каким-то образом или еще что-то. Ну, вот они где-то примерно с той же ступеньки. Вот. И помогать им просто необходимо, потому что люди находятся действительно в критической ситуации. Они находятся в критической ситуации и физически, и духовно. Вот для людей верующих не помогать им это, ну, совсем уж неправильно. Для людей неверующих им помогать скорее надо только из-за того, чтобы себя как-то обезопасить от соседства с ними. А верующие, конечно, должны им помогать. Но помогать надо правильно, понимаете, вот звери в зоопарке, они тоже каждый машет там, кто крыльями, кто ластами, там, дайте мне еду. Но везде написано, пожалуйста, не кормите их, вы их этим убиваете. С бездомными абсолютно то же самое. Вот ту еду, которую вот им там подают, и еду, и тем более пожертвования, все идет на то, чтобы они фактически умирали. И духовно, и физически.
Да, да, конечно, творить добро ведь всегда-то нужно с рассуждением. Ведь не все то добро, что кажется добром сначала. У нас есть еще звонок, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый день.
Пусть будет добрый день,
скажите,
слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, а как вот можно вам послать вот денег, на какой адрес? Ну, может, какой-то там тысячу вот так вот в какое-то время. Скажите, пожалуйста, адрес.
Да, огромное спасибо.
Низкий вам поклон.
Огромное спасибо, потому что вот с тех пор, когда у нас стариков, инвалидов, женщин, детей стало больше половины, стало очевидно, что сами, силами самих бездомных дальше существовать это не может. Государство нам не помогало материально вообще никогда. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, это сложный вопрос. То есть мы жили всегда на самоокупаемости, плюс пожертвования. Вот когда стало особенно тяжело, пожертвования составили уже в жизни нашей организации уже не 20%, как было обычно, стало 40%, но это все равно мало. Вот тем, кто хочет помочь, просьба, значит, либо в интернете открыть «Дом трудолюбия Ной», и там есть все наши реквизиты, там и номер карты, и номер счета, все это есть. Либо позвонить нашему диспетчеру, это универсальный как бы случай, то есть можно проконсультироваться и как нам человека отправить, и как нам помочь, потому что без этого тоже никак. Вот, его номер 8-926-236-54-22.
Можно еще раз, наверное, повторить.
8-926-236-54-22. Дом трудолюбия Ной, можно посмотреть в интернете, про нас там информации действительно много. Вот, помощь нам действительно необходима, вот особенно сейчас, когда уже в 18 наших приютах проживает, вот у нас была уже 1000 человек, мы дошли до этой отметки, но сейчас весной произошло, я это называю такое сезонное обострение у бездомных, стало тепло, и так как, еще раз говорю, 90% из них, они, к сожалению, алкоголики, хотя и не тунеядцы, и они ушли просто в свободное плавание, большинство из них ушло пить. Сейчас на улицах их стало опять заметнее. Единственное, что они сейчас, конечно, уже не сосредоточены где-то там около станции метро или еще чего-то, где тепло. Сейчас тепло везде, поэтому они более рассредоточены по городу. Но вообще их стало сейчас намного больше, потому что они поуходили сейчас пить. Вот. И вот произошел отток, и поэтому сейчас у нас там 900 с чем-то человек. А так у нас уже было 1000, вот они живут в этих 18 приютах. Приюты у нас это все арендованные коттеджи, практически все, за редким исключением, за все приходится платить, все это дорого, вот только одна арендная плата всех наших домов за месяц составляет 2 миллиона рублей, только арендная плата. Вот в мае у нас уже была ситуация, что мы могли оказаться на грани закрытия половины наших социальных домов, то есть где живут старики, инвалиды, женщины с детьми, потому что из 2 миллионов у нас был только один. Вот. Ну, хорошо, люди подключились, второй собрали, июнь мы проплатили, теперь впереди июль и так далее. Поэтому пожертвования нам очень нужны, особенно это все будет напряженно зимой, когда бездомных становится больше, они возвращаются с улиц. Очень мощный стимул вот этот мороз для того, чтобы прекратить вести тот образ жизни, чтобы вернуться, что называется, домой, прийти в себя, как сказано в евангельской притче, да, о блудном сыне. Там же тоже, вспомните, блудный сын, он пришел в себя, когда он начал умирать с голоду. У нас с голоду, конечно, они умирать не начнут, но у нас с холоду начнут. Вот. И вот в этот момент человек приходит в себя, и тогда он хочет вернуться назад. Вот. Так что помощь нам действительно необходима. Большое спасибо за ее предложение.
А вот, Емельян, такой вопрос. А многие ли из этих вчерашних бездомных действительно становятся новыми людьми, приобретают какие-то другие мировоззренческие установки, не хотят уже возвращаться на улицу, а хотят трудиться и жить, как все нормальные люди, или их все-таки тянет туда, и они срываются большей частью? Вот об этом расскажи.
Вы знаете, как здесь интересно, вот с точки зрения, что оно вообще происходит. Значит, если бездомный человек, который, да, он алкоголик, но он не тунеядец, если он попал уже в систему вот этих различных рабочих домов, почему говорю различных, потому что сейчас по московскому региону, по неофициальным данным, Официальных данных нету, кстати, ни про количество бездомных в московском регионе, ни про количество вот этих так называемых рабочих домов в московском регионе. Вот по неофициальным данным их порядка тысячи. Правда, они все, в отличие от нас, берут только работоспособных бездомных, то есть это обычный бизнес. Стариков, инвалидов, женщин, детей они не берут или берут очень мало, но тем не менее, конечно, бездомному человеку лучше в такой организации, чем на улице, потому что там он все-таки честно зарабатывает, что называется, свой хлеб, ему не приходится или его воровать, или там попрошайничать, придумывая всякие про себя истории, то есть, ну, все равно это лучше, скажем так. Вот, еще раз говорю, таких домов их порядка тысячи. У нас из всех из этих домов, наверное, единственная организация, где кроме работоспособных принимают еще стариков, инвалидов, женщин и детей. И сейчас их у нас уже больше половины, то есть из 900 человек у нас 400 работоспособные, 500 старики, инвалиды, женщины, дети. Вот они у нас делятся на дома, на рабочие дома и на социальные. Вот в рабочих домах, если взять список людей на начало месяца и на конец месяца, получится, что поменялось 40% людей. То есть текучка 40% в рабочих домах. Ну, большинство, конечно, не выдерживает, уходит пить, но потом, через какое-то время, они возвращаются. Либо в наши дома, либо еще какие-то. То есть, если человек, в принципе, не тунеядец, то его вот эта система рабочих домов, она его, в принципе, устраивает. Угу. В социальных домах, где старики, инвалиды, женщины, дети, так как они понимают, что кроме нас им фактически деваться некуда, они там держатся за место, конечно, крепче. Там у нас текучка всего, наверное, 10% в месяц. Вот, то есть, это уже намного лучше. Значит, в какое-то время я думал, вернее, не думал, там и считал, и как-то все надеялся, что за пару месяцев можно человека, вырвав вот из этой среды, восстановив ему документы. Вот он протрезвел, документы есть, работу нашел, с проживанием. У нас каждый месяц, кстати, примерно 30 человек уходит вот с таким набором, да, то есть он ушел с восстановленными документами, у него с собой там не только телефон, у него с собой планшет, у него уже есть место, куда он пойдет работать, у него уже есть деньги на аренду жилья там на первый месяц, то есть все как бы должно быть хорошо, 30 человек каждый месяц, вообще, как, ну, довольно-таки хороший результат, но, как правило, через месяц-два, ну, некоторые как бы дольше, они возвращаются назад, они уже без ничего перечисленного, из вновь приобретенного, там, сломанная рука или синяк, там, или еще что-нибудь. То есть, к сожалению, большинство вот так вот, ну, не то, что заканчивают, но у них это вот, оно постоянно идет витками. И раньше меня это очень сильно, ну, так вот угнетало, что как это так вот. В голове было, что надо человеку подставить плечо, и дальше он сам пойдет, надо ему там что-то помочь, и все будет хорошо. А жизнь давала какие-то другие совершенно результаты. И было, ну, не то чтобы отчаяние, но было вообще непонятно, зачем все это делать, если оно, как бы, все равно, то оно все крутится и никуда с этого круга сойти не может. Но потом, я уже не помню, под влиянием чего, я пересмотрел вот эти вот свои взгляды и обратил внимание на то, что у нас, вот человек, он, находясь в нашем приюте, да, 27 дней в месяц он нормальный, трезвый человек. Потом на 3 дня, допустим, он уходит в запой. Живя на улице, у него в лучшем случае, если 3 дня будут трезвые, угу. Еще не факт, что он эти 3 дня будет честно себе что-то зарабатывать, может, он будет что-то воровать. Вот. То есть, если смотреть вот по такой статистике, конечно, жизнь людей меняется кардинально и сразу. То есть, они в 10 раз больше начинают жить нормальной жизнью, как нормальные люди, и в 10 раз меньше начинают пить. Но, находясь в общине. Об этом знают и общины, скажем, там, анонимных алкоголиков-наркоманов. Как только человек выпадает из общины, он, как правило, опять начинает употреблять. Это и монастырские общины, и какие только нет. То есть, когда человек, он уже под какой-то страстью, да, то есть он от нее уже зависимый, от алкоголя. Ну, в московском случае для бездомных чаще всего алкоголь. Там где-то в других регионах там говорят наркотики, но здесь, конечно, алкоголь. Вот. Только в общине у него вероятность жить нормальной трезвой жизнью, вот только здесь она у него действительно эффективна, это видно, что она у него реализовывается. У нас есть примеры, и так как людей через нас вообще проходит очень много, если у нас, ну, только единовременно живет 1000 человек, еще 40% из них каждый месяц меняется. То есть людей через нас проходит очень большое количество, поэтому у нас много примеров тех, которые ушли, и сейчас они живут самостоятельной трезвой жизнью. То есть им можно позвонить, у них есть своя работа, у них есть там либо свое, либо съемное жилье, они трезвые. Таких, ну, получается, в принципе, много. Но это только за счет того, что вообще их очень много. Если взять в процентном соотношении, то, конечно, это немного. То есть большинство из них, к сожалению, они уже ни общиной жить не смогут. И не знаю, произойдет ли когда-то, что вот они уже все-таки смогут оторваться, да, и жить самостоятельно, не знаю. Но в общине они абсолютно нормальные люди. У нас такое часто бывает, что приходит корреспондент и ходит, и смотрит, ну а где же у вас вот эти вот, которые так называемые бомжи, да, вокруг нормальные люди. Потому что да, когда они живут в общине, они действительно нормальные люди. Как только человек попадает на улицу, там за день-два, максимум три, он становится тем, кем он там был. Потому что бездомный, это, как мне сказал куратор православных обществ трезвости, вот не помню, Москвы или Московской области, отец Иоанн, забыл фамилию, он к нам приезжал, вот он сказал, да у вас же все алкоголики последней стадии. Я забыл, последняя, это третья или четвертая, какая у них там бывает. Он говорит, я не верю, что они работать могут. Мы таких там сначала годами реабилитируем, и только потом их там куда-то на работу пытаемся. Да, бездомные — это алкоголики в последней стадии, это правда, потому что домашние алкоголики, они еще не потеряли, кто-то даже семью не потерял, жилье не потеряли, кто-то еще, может, и работу не потерял. Бездомные потеряли уже это все, то есть для них это все уже ступеньки, которые остались где-то за спиной, они спустились уже ниже, вот, поэтому иллюзий строить то, что вот они сейчас месяц-два, там, полгода реабилитируются и станут нормальными людьми, конечно, это иллюзия. У нас есть люди, которые проходили реабилитацию в реабилитационных центрах и в медицинских центрах, и длилось это годами, и все равно они в результате оказались опять на улице. То есть, если брать вот по количеству, скажем, всего людей, то большая часть, к сожалению, вот они, кроме как на общинную жизнь, уже не способны. Но общинная жизнь дает прекрасные результаты. Поэтому я вот думаю, что будущее всех бездомных, которые в России, это именно общинная трудовая жизнь. Здесь они нормальные люди, они сами себя содержат, здесь есть перспективы. Здесь можно работать уже над тем, чтобы эта жизнь, она становилась еще более полезной, более интересной. Можно думать уже о реабилитации какой-то, но изначально, конечно, должна быть трезвая трудовая жизнь.
Угу. Спасибо. Вот я хотел спросить, как участвует церковь в твоей вот этой деятельности? Помогает ли духовенство? Как местные церковные власти к этому относятся?
Ну, с самого начала надо сказать, что вся вот деятельность по работе с бездомными, она у меня шла, конечно, по благословению настоятелей тех храмов, там, при которых это было. Вот с 2011 года это дом трудолюбия Ной, сеть приютов, которая создана под духовным руководством храма Косьмы и Дамиана. Это в Москве, кто знает память Кирилла Долгорукова в Столешниковом переулке, там было самое крупное кормление бездомных в Москве. Два раза в неделю прямо в храме там собиралось по 400 человек, они там ели. 15 лет длилось это кормление, вот, и в 2011 году, в октябре, на базе его у нас открылся первый приют для бездомных, дом трудолюбиной. Ну, примерно первые полгода храм нас фактически содержал, то есть нам еду привозили, одежду привозили, там лекарства привозили, деньги первые нам собирали на то, чтобы все это арендовать, вот, и до тех пор, пока у нас был сначала один приют, потом их стало два, к нам постоянно приезжали из этого храма с миссионерскими беседами, то есть это было регулярно, это было иногда даже не раз в неделю, а несколько раз в неделю. Но потом, когда мы стали разрастаться, там, ну, видимо, поняли, что все не обхватить, и, к сожалению, там дальше руки опускаются, и вот из этого храма к нам стали уже редко ездить. У нас сейчас регулярно только настоятель храма, он же тоже член учредительского нашего совета, нашей организации, отец Александр Борисов, он раз в две недели проводит духовные собрания для всех руководителей наших домов. Мы собираемся прямо в храме, и там у нас проходят вот с ним вот эти вот встречи на духовные темы. А так, чтобы к нам приезжали, сейчас уже из нашего храма, к сожалению, последний, наверное, год, может быть, даже два уже не ездят. До этого еще там как-то пытались. Значит, в остальных наших домах, в 5 из 18, ходят туда священники. К сожалению, не с такой регулярностью, чтобы раз в неделю, но там раз в 2 месяца ходят. В один дом ходят вообще замечательно, раз в неделю приходят. Это у нас есть одна квартира арендованная в Москве. И сегодня хочу сказать, у нас произошло очень такое, на мой взгляд, важное событие. Мы сегодня получили положительный ответ на нашу просьбу, которая была направлена митрополиту Ювеналию, то есть это подмосковный митрополит, который там самый главный. Просьба была о духовном окормлении. То есть каждый раз, когда открывается наш очередной приют, мы, конечно, в первую очередь идем в ближайший православный храм, просим о духовном окормлении. И почти всегда священники говорят, что, вы знаете, вот у меня кроме вас еще тюрьма, еще школа, еще больница, еще службы, еще второй храм, еще что-то. А то есть я бы, может, и рад, но, к сожалению, я к вам ходить не могу. Это почти всегда. Вот теперь, после того, когда мы получили, значит, благословение митрополита на то, чтобы и священники ближайших храмов, и приходы духовно окормляли наши приюты, теперь я думаю, что это как-то изменится, и, наверное, не только в 5 наших приютов будут ходить, значит, из ближайших храмов, я надеюсь, что, наверное, все-таки во все, потому что почти все наши приюты как раз в Московской области и находятся. А без духовной работы, я думаю, что мы теряем вообще половину смысла существования нашей организации. Потому что трезвый трудовой образ жизни, да, это хорошо, но без духовных бесед, без духовной реабилитации, с духовной точки зрения это получится, что, вспомните вот это вот, как Господь сказал, что когда бес вышел из человека, а никто его место там не занял, то он с собой приходит и приводит еще 7 злейших. То есть без духовной работы вероятность того, что человек, он сможет держаться вот от этого беса алкоголя как-то самостоятельно, она, ну, практически невозможна, такая вероятность, поэтому духовная работа, она крайне необходима в этом деле. И я помню еще, по-моему, в 2001 году была такая социальная концепция Русской Православной Церкви, что любые церковные какие-то учреждения, они должны все равно за собой вести вот эту миссионерскую деятельность, то есть все равно людей привлекать к Богу, к духовной жизни. Поэтому это крайне важно. Потом, когда мы вошли в так называемую Иоанновскую семью, это все, все приходы, все организации, которые объединены именем Иоанна Кронштадтского, вот, их духовник, отец Николай, он тоже сказал, что без духовного кормления вы теряете половину, конечно, своей полезности. И хотя бы уж для социальных домов, где старики, инвалиды, где люди умирают, конечно, чаще, хотя бы для них надо вот этого духовного окормления каким-то образом добиться. И вот сегодня только я это письмо получил. То есть сейчас мы начнем как-то с этим письмом уже пытаться заново налаживать сотрудничество. Я надеюсь, что все-таки мы достигнем вот этой ступеньки, чтобы было духовное окормление.
Я даже слышал, что недавно к вам приезжал знаменитый проповедник, миссионер, отец Андрей Ткачев. Если можно, скажите пару слов, вот как прошло это общение, понравилось ли людям, и что там вообще говорил батюшка, его акценты, его проповеди?
Это действительно было замечательное событие. Он к нам приезжал на прошлой неделе. Вот он умеет так говорить, что он вроде говорит жестко, то есть, ну, это может обидеть, казалось бы, да, то есть, вот как там человеку, если ты его там бегемотом назовешь, или скажешь ему, что там, тебе же сволочь, тебе же год паспорт восстанавливали, а ты ушел на первый выходной, и все, и вернулся без паспорта, да убить тебя за это мало. Вот, то есть, казалось бы, может обидеть, ничего подобного, то есть, слушали, что называется, прижав уши. Вот, где-то смеялись, потому что понятно, что все это на его языке этих людей он говорит. Вот, где-то смеялись, где-то там затихали. То есть настолько хорошо прошла беседа. Ну, я, к сожалению, ну, далек от того, что прям произойдет чудо, они прям все изменятся, но беседа была направлена именно на покаяние. Это именно то, что надо. То есть самое главное, что он сказал, что до тех пор, пока вы сами не будете всеми своими там остатками рук, ног грести из этой лужи, в которой вы лежите, вас оттуда вытащить никто без вас не сможет. Поэтому давайте все усилия прилагайте. Я вот повторю еще раз телефон нашего диспетчера, который круглосуточный, потому что, еще раз говорю, помощь нам необходима, мы без нее действительно сейчас не выдержим. У нас мы стоим действительно на грани вот закрытия какого-то из наших социальных домов. Это, в общем-то, трагедия, но можем не вытянуть. 8-926-236-54-22. И у кого есть интернет, набрать «Дом трудолюбия Ной». Про нас там информации очень много.
Спасибо, Емельян. Ну что ж, братья и сестры, вот не знаю, как вы, а я услышал для себя очень много нового сегодня. Видите, как сложно все это в нашей грешной жизни. Есть заповедь о том, что нужно творить добро, творить милостыню, но оказывается, делать правильно это не так просто, нужно рассуждение. Вот очень хорошо, что Емельян объяснил нам, как это можно делать сегодня, по крайней мере в Москве, в московском регионе. Давайте поддержим его, прежде всего молитвой. Вот, ну, а у кого есть возможность материальной поддержки и материально, потому что действительно на кого ему рассчитывать, Емельяну, как не на Господа Бога и на нас, христиан, рабов Божьих. Вот еще хотелось бы, так пользуясь случаем, обратиться катехизатором, миссионером, проповедником. Вот, дорогие друзья, поле деятельности. Я вот был там в этих домах трудолюбия, видел эти глаза. Это действительно трудная такая аудитория. Мне вспомнилась жизнь Иоанна Кронштадтского. Вот помните, когда он хотел уехать куда-то в дальние страны, миссионерствовать, а потом, когда он приехал в Кронштадт и увидел там вот этих людей всех, очень похожих на тех, о которых мы сегодня говорим, да, так называемые отбросы общества. Он понял, что миссионерствовать надо тут, в России, что здесь непочатый край работы, что здесь люди погибают, тысячами погибают, духовно и телесно. И он остался тут и всю жизнь посвятил этим нашим людям. Поэтому вот давайте, вот прекрасное поле для деятельности, и такое трудное поле для деятельности, это вам не такие церковные люди, которые будут кивать головами, улыбаться, которые понимают вас с полуслова. Там аудитория жесткая, это люди, которые на улице жили, у них как бы переформатировано сознание, у них там другие какие-то парадигмы, и с ними тоже надо говорить и их к Богу приводить, потому что это все создание Божие, образ Божий. Каждая душа каждого человека, душа каждого человека – это самая главная ценность в мире. Спасибо, Емельян, спасибо тебе. Ну что ж, друзья, будем прощаться. Спасибо вам за ваши звонки. Думаю, что наша передача не пройдет даром. И вот еще все-таки последнее слово я бы хотел, чтобы произнес Емельян.
Я хочу привести еще два примера того, что все-таки как люди меняются, не меняются. Вот у нас был один такой дедушка, который к нам освободился из тюрьмы, отсидел довольно-таки много лет. В 12-м году он освободился. На тот момент у него были полностью порваны связи с его дочкой, у которой там были уже дети. Все, что он от нее слышал, что лучше бы я тебя больше никогда не слышала и не видела. Ну, вот такой жизнью он до этого жил, как и многие наши подопечные. И он 4 года он у нас находился. Даже не 4, он у нас, да, нет, вру, у нас с 14 года по 18, 4 года он у нас был, и вот он поставил себе задачу покаяться, измениться. Он все, что зарабатывал, он отсылал ей, потому что у нас прожить можно как бы без этого, еда есть, одежда есть. Вот, он и отсылал, кончилось тем, что через 4 года она ему сказала: приедь, вот я тут не могу как бы одновременно и за детьми болящими и на работу ходить. Он поехал какое-то время посидеть и там и остался. Вот, то есть у него восстановились отношения с семьей, действительно человек покаялся. Вот это действительно чудо, таких, к сожалению, немного. Вот, и еще мне такой случай очень запомнился, когда корреспондент спросил у одного из наших подопечных: вот у тебя, говорит, отец мусульманин, мать, ты говоришь, православная, и ты оказался вот в этом приюте. Это, говорит, значит, кто победил? Он говорит: победила водка. Вот, вот это вот замечательно, потому что, конечно, у нас, неважно там, кем люди себя называют, у нас их всех победила водка, поэтому они у нас, и слава Богу, что они это осознают, и на основании этого они борются с общим врагом.
Спасибо, Емельян. Ну что ж, друзья, доброго вечера всем, до новых встреч, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.